наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Не оставляй свой ум праздным, чтобы не научиться плохому, не позволяя себе смотреть на недостатки других, ибо, не подозревая о том, окажешься пособником лукавого и не преуспевающим во благом, не делайся по неведению союзником врага твоей души. Враг, будучи изобретательным, хорошо умеет прятаться за страстями и слабостями. Поэтому, чтобы поразить его, ты должен сразиться с самим собой, умертвить самого себя, все свои страсти. Когда ветхий человек умрет, тогда упразднится сила врага и противника. Наша борьба не против человека, которого ненароком можно умертвить многоразличными способами, но против начал и властей тьмы. С ними воюют не пирожными и мармеладом, но потоками слив, болью души до смерти, крайним смирением и величайшим терпением, чтобы текла кровь от переутруждения в молитве, чтобы ты падал и изнуренный лежал неделями, как тяжело больной, и чтобы ты не отказывался от битвы, пока не будут побеждены и не отступят бесы, тогда ты и получишь свободу от страстей. Старец Иосиф Исихаст. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о блудном сыне. Путь к Царству Небесному мы должны совершать постоянно чувствованием глубокого смирения или нищеты духовной. Такового расположения духа необходимо требует само существо дела. Ибо как потеряно человеком первобытное совершенство в раю через гордость и надменную мысль быть якобози, следовательно, и возвращена может быть все потери не иначе, как обратным путем, через смирение. Посему-то Господь Иисус Христос, первый источник блаженства, указал именно в нищете духовной, блажении нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Питай в себе постоянно то чувство, что ты муравей и червь, говорит преподобный Феогност, да соделаешься богосозданным человеком, и сколько унизишь себя, столько возвысишься. Если ты, подобно псалмопевцу, почитаешь себя, яко ничтоже пред Богом, то из малого делаешься неприметно великим, и в то время, когда думаешь, что не имеешь и не значишь ничего, обогащаешься и деятельностью, и видением достохвальным о Господе. Но сколько, с одной стороны, необходимо смирение в подвигах на пути к Царству Небесному, столько же, с другой, необходима и бодрость духа, происходящая от непоколебимой надежды и благодушного упования на Бога. «Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?» аще ополчится на мя полк, не боится сердце мое, аще восстанет на мя брань на него, а за уповаю». Должен христианин, говорит святой Макарий Великий, иметь по вся дни надежду и радость и упование о будущем царстве и говорить: «Если ныне я не освободился, завтра освобожуся». А без сего нельзя вытерпеть напастей, не понести бремени и провождать прискорбное житие. Представляемая надежда и радость заставляют человека трудиться, претерпевать напасти и тягость, и прискорбную сносить жизнь. Наконец, путь к Царствию Небесному должен совершать с постоянством и постепенно возрастающую деятельностью. Для сего непременно требуется, во-первых, начинать не иначе, как с малого, и постепенно восходить к великому, а не наоборот. Почему так? Потому что силы духовные, как и телесные, возрастают не вдруг, а мало-помалу, и преждевременное напряжение их через меру может ослабить и истощить их. С другой стороны, пренебреженные малости всегда доводят до великих падений. Желание браться за великое прежде малого святые подвижники называют даже внушением дьявола. «У дьяволов есть обыкновение, — говорит святитель Феодор Эдесский, — отклонять нас от добродетелей легких и совместных нам, облагать нам сильные желания добродетелей трудных и несовместимых». Во-вторых, сделав шаг к совершенству духовному, то есть начав или истреблять в себе какую-либо худую наклонность, или приобретать навык какой-либо добродетели, отнюдь не должно ни подаваться назад, ни даже останавливаться на одном месте долго. Душа человеческая, учит святитель Григорий Великий, в мире всем подобно кораблю, плывущему против стремления волн. На одном месте никак нельзя остановиться. Если она не употребит усилий простираться вперед, то будет увлечена в глубину. Воскресное чтение, 1859 год, номер 13. Христианская проповедь о смирении и унижении, о крутости и терпении осмеяна. Современные люди полезли в сверхчеловеки. Стать выше других, взглянуть Богом на остальных жалких людей, быть вне божеских и человеческих законов — вот идеал, которого так домогаются новые люди. Гордость, когда-то самый ужасный грех, теперь не только не порок, но высшая духовная красота. «Я его очень люблю, он такой гордый», — признается нынешняя молодежь. «Довольно», — кричит она, — «унизительной проповеди быть последним, надо быть первым, высшим, великим, недосягаемым». И все стараются взобраться на вершину пирамиды бесовской гордости и тщеславия. Стремление быть первым обуяло современных людей. Бросаются на разные поприща, в различные профессии, где бы они могли проявлять себя. «Мне нельзя быть королем, князем, дворянином, меня не делают министром, генералом, архиереем, ну так я найду же другие области, где я буду первым». И вот мы видим в настоящей жизни, как каждый старается выставить себя или знатным, или богатым, или ученым, или красивым, или умным, или ловким. Отсюда стремление стать великим артистом, художником или музыкантом, инженером, ученым. Если не могут взять первенство в умственной, духовной области, то обращаются к физическому миру. А теперь появились первые борцы, первые бегуны, первые велосипедисты, первые мотоциклисты, первые конькобежцы, первые танцоры, первые боксеры, первые хоккеисты. Лишь бы быть первым. Домогание первенства доходит до смешного. Появились, например, первые толстяки, первые ростом, первые носатики, первые обжоры, первые говоруны, первые пивопийцы, первые, и все эти первенствующие, в кавычках, стараются заклеймить свое знание каким-либо заметным знаком. Появилось множество нагрудных значков, розеток, медалек, крестиков, жетонов, брелоков. Все это делается для того, чтобы прославляли их люди, чтобы казаться пред ними. Но что говорит о таких Спаситель? Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Но самое страшное – то, что все эти «первые» в кавычках не только лишаются награды здесь, на земле, но и в будущем Царстве Небесном становятся последними, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Из книги «Тайны Царства Небесного». Покорные и верные Богу в повиновении закона Его, нашли бы обильный источник счастья даже временного. Бедный с христианскими нравами заставляет уважать и любить себя, между тем, как при злом и развращенном сердце все ваше богатство не спасет от негодования и отвращения всех вас окружающих. Юноша, которому вы дадите доброе воспитание, мало того, что приобретет себе всеобщее уважение, насколько же он сделается милее для вас самих. Ваша привязанность к нему не будет одним простым влечением природы, она будет плодом его добродетели. За это во время вашей старости вы, в свою очередь, получите от него все услуги сыновней любви, он будет вашей опорой, говорит святитель Иоанн Златоуст, потому что, как те, кои не почитают Господа, презирают и своих родителей, так, напротив, те, кои чтут Бога, Отца всех человеков, всегда будут всячески уважать и тех, от кого они получили жизнь. Положим, что вы исполните заповеди закона во всех других отношениях, но, будучи неверны одной этой заповеди, вы будете наказаны строго. Выслушайте доказательства, взятые из истории одного древнего народа, а вы тотчас увидите, какому страшному наказанию подвергают себя отцы, не брегущие о воспитании детей своих. У иудеев был один священник, уважаемый за кротость своего нрава. Он назывался Илий. Сей священник имел двух сынов, которые предавались всем порокам. Отец не заботился об этом и едва обращал на то свое внимание. Или, ежели разврат их, доходя до высшей степени, заставлял его делать им выговоры, он делал это без должной ревности и власти. Ему следовало бы строго наказать их, прогнать их со своих глаз, употребить меры строгие, чтобы прекратить их беспорядки. Ничего такого не бывало. Он ограничивался тем, что говорил им в виде увещания. «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу о вас, не делайте так». Это ли надлежало говорить? Они оскорбляли Бога, и Он называл их своими чадами. Они забывали того, которому обязаны своим существованием, а Он признавал еще их за свое семейство. Напрасно и бесполезно Он делал им увещание. Нет, здесь требовались не увещания, но уроки сильные, истязания строгие, врачевство столь же крепкое, как и зло. Он должен был действовать страхом и исторгнуть это юное сердце из его оцепенения, увещания. Дети или не имели в них недостатка, бесполезные слова, преступная кротость, которой они сделались жертвами. Начинается война, несчастные делаются добычей неприятеля. Отец, узнав об их злополучии, падает на землю и, разбив голову, умирает. Я говорил вам, что отцы, которые не заботятся дать христианское воспитание детям своим, суть чада убийцы, убийцы собственных детей. Не правда ли? Кого должен винить Илий в смерти своих детей? Самого себя. Правда, меч врага умертвил их, но беспечность лжи отца направила его удар. Оставленные небесной помощью, они явились нагими против стрел филистимлянских. Отец погубил и себя, и их. Между тем, мы ежедневно видим пред собою то же самое. Сколько есть родителей, которые не хотят взять на себя труд исправить своих детей непокорных и развращенных. Они как будто боятся огорчить детей, если будут строгим словом обуздывать порочные наклонности, которым они предаются. Что же выходит? Беспорядки увеличиваются, безнаказанность доводит до государственных преступлений, суды пробуждаются, несчастные умирают на месте казни. Не исправляя их, делайтесь их сообщниками. Вы отказались от личных прав своих над ними и подвергли их строгости общественного наказания. И вот человеческое правосудие употребило над ними свои строгие права. Вы страшитесь унизить их легким наказанием в вашем присутствии. Но какое ужасное бесчестие падет на вас, когда сына вашего более не станет, и отец, всюду преследуемый взорами обвинителей, не осмелится уже нигде показаться. Итак, умоляю вас, позаботьтесь о добром воспитании детей ваших и прежде всего помышляйте о спасении душ их. Святитель Иоанн Златоуст. Сказал нам Спаситель, какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Об истинности этих святых слов ты свидетельствуешь своим личным опытом своего согласия. Я излагаю его здесь на пользу многим, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. А тебя обкрадывали приказчики один за другим. Ты увольнял их и заменял новыми. Ты принимал на работу людей с лучшими рекомендациями, как честных и ответственных, но они оказывались мошенниками. Иногда ты приходил в бешенство, иногда в отчаяние. Ты бесконечно жаловался своим друзьям, торговцам, но никто не мог дать тебе совета, и говорили обычно, что поделаешь, такой нынче народ. Наконец, Господь послал тебе настоящего советчика. В ваш город приехали русские монахи, чтобы просить пожертвования для своего монастыря. Однажды утром они вошли и в твою лавку. Долго ты разговаривал с ними, наконец посетовал на своих приказчиков. Во время твоего рассказа один старый монах пристально и молча смотрел тебе в лицо. Когда ты изложил свою жалобу, сказал старец, «Есть от этого спасение». «Где? В чем?» — удивился ты. «Оно в тебе самом», — ответил старец. «Отныне хорошо смотри, какой мерой меришь ты своим покупателям. Давай сверх меры, всегда сверх меры, и перестану тебя обкрадывать. Гром среди ясного неба. Никто тебе раньше и не намекал на то, что тебя обкрадывают из-за того, что ты сам крадешь. Ты обвешивал покупателей, а приказчики обкрадывали тебя. Ты исполнил совет монаха, давал сторице каждому несколько лишних кусочков сахара или кофейных зерен, несколько грамм риса или других продуктов, так, как когда-то поступали прежние лавочники, и с тех пор прекратились кражи в твоей лавке. У тебя служат те же приказчики, которые раньше воровали все работу честно, и никто не ворует. вся твоя торговля пошла в гору. Ты просто чувствуешь, что с тех пор, как старый монах открыл тебе глаза на истину, благословение Божие сошло на тебя. И сейчас ты, словно евангельский проповедник, наставляешь все купечество и уже не ищешь советов, а сам даешь им их. Еще повесил ты у себя в лавке доску с надписью крупными буквами, какую мерой мерите, такую и вам будут мерить. Господь благословит и укрепит тебя из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. А удобства телесный покой вредны человеку в любом случае? Иногда они бывают нужны. Например, у тебя что-то болит, ну что же, тогда сиди не на досках, а на чем-нибудь мягком. Но ведь на мягком это не значит на бархате. Подложи какую-нибудь простую тряпочку. Если же у тебя есть мужество, то не подкладывай ничего. Говорит блаженной памяти старец Паисий Святоволец. Ерунда. Есть люди, о которых говорят, это старая кость. Да, есть такие люди. На Афоне, недалеко от моей Каливы, живет один монах-киприот, старец Иосиф, родом из Карпасии. Старцу 106 лет, а ухаживает за собой сам. Разве в миру такое сегодня встретишь? Некоторые нынешние пенсионеры не могут даже ходить. Их ноги ослабевают, сами они от сидения заплывают жиром и становятся ни на что негодными. А если бы они были заняты каким-нибудь делом, то получали бы от этого огромную пользу. Как-то раз старца Иосифа забрали в монастырь в Атапет. Все ему выстирали, самого вымыли, окружили заботы. А он им и говорит: «Я как только сюда приехал, заболел». И это все из-за вас. Везите меня обратно в мою Каливу умирать. Делать нечего, пришлось везти его обратно. Когда пришел я его навестить. «Ну, что говорю? Я слышал, что ты переселился в монастырь». «Да», — отвечает, — «было дело. Приехали на машине, забрали меня в Атапет, мыли, чистили, ухаживали. Но я заболел и сказал им: везите меня назад». Не успел вернуться, как выздоровел. Сам уже не видит, но плетет четки. Однажды я передал ему немного вермишели, так он даже обиделся. Неужто за чахоточного больного меня принимает старец Паисий, что шлет мне вермишель? Представь себе, ест фасоль, ревит бобы, такое здоровье, что только держись, как у молодого парня. Ходит, опираясь на две палки, и при этом умудряется собирать траву, которую варит и ест. Сеет на огороде лук для стирки одежды и мытья головы, сам носит воду, а потом еще совершает богослужение, сам читая псалтирь, совершает свое монашеское правило, молится Иисусовой молитвой. Нанял двух кровельщиков перекрыть крышу и с палками в руках полез по лестнице посмотреть, как они работают. «Спускайся вниз», — говорят ему мастера. «Ну уж нет», — отвечает, — «поднимусь, погляжу, как вы там кроете». Конечно, мучается он сильно, но знаете, какую он ощущает радость? Его сердце взмывает ввысь, как птица. Другие монахи тайком берут его одежду и стирают ее. Как-то я спросил его: «Что ты делаешь со своей одеждой?» «У меня, — говорит, — ее часто берут для стирки тайком от меня, но я и сам ее стираю, кладу в корыто, заливаю водой, а потом еще сверху клином по ней. Через несколько дней отстирывается, как миленькая. Видишь, какое доверие Богу? У других есть все, чего не пожелает душа, но вместе с тем страх и тому подобное. А он от заботы заболел. Но как только его оставили в покое, выздоровел. Легкая жизнь человеку не на пользу. Комфорт не для монаха. Удобство наносит пустыне бесчестие. Ты можешь быть избалованным прежней жизнью. Однако, если ты здоров, то тебе надо себя закалить, иначе ты не монах. Блаженной памяти старец Паисий Святоголец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И у нас продолжится время приготовительное вступление в Святую Четыридесятницу и время начала Великопостной Триоди. Как Господь по крещении Своем удалился в пустыню, и там в уединении посте и молитвы провел 40 дней, так православная церковь вскоре после праздника Крещения своим богослужением начинает приготовлять нас к подвигам Великого Поста со времени последования Великопостной Триоди. Триодь Великопостная содержит седмицы от недели Мытаря и Фарисея до Пасхи и начинается постоянно за 70 дней до этого великого и светлого праздника. Но как для празднования Пасхи положены 35 дней, в которые она попеременно бывает, то и начало Великопостной Триоди, завися от времени празднования Пасхи, бывает между числами 11 января и 15 февраля. Сверх недель Великого Поста Триодь Великопостная заключает в себе и четыре предшествующие ему недели, назначенные Церковью для приготовления нас к подвигам Святой Четыридесятницы, священными воспоминаниями, руководствующими к истинному покаянию и постепенным водворением пощения, которое после сплошной или первой приготовительной к Великому посту седмицы на следующее начинается двумя постными днями и увеличивается на неделе сырной или мясопустной. Из приготовительных недель первая, то есть неделя Мытаря и Фарисея, принадлежит кругу Триоди только воскресным днем, а прочие дни ее стоят вне Триоди, которая начинается и оканчивается воскресным днем. Следовательно, полных приготовительных к Четыридесятнице седмиц три, и, по словам Симеона, епископа Солунского, установлены в честь Святой Троицы. Богослужение, приготовительное к Великому посту, восприяло начало свое в древние времена между писаниями святых отец IV и V века, святого Амвросия Медиаланского, Василия Великого, святого Златоуста, святого Прокла, святого Кирилла Александрийского и других. Есть беседы, которыми они приготовляли верующие к подвигам Святой Четыридесятницы. Так некогда святой Василий Великий пред Святой Четыридесятницей поучал: «Господь говорит, егда же поститеся, не будете, яко же лицемерие сетующие. Ты же постяся, помажи главу твою и лице твои умы». Итак, согласно с этими наставлениями, настроим дух наш и встретим наступающие дни не с мрачным лицом, но светлым, как прилично святым. Святой Златоуст пред Четыридесятницей беседовал: «Сегодня радостно для нас торжество и собрание славнее обыкновенного. Что же за причина этого? Это действие поста, и, как я знаю, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он привел нас в Отеческий дом, и он же возвратил сегодня в матерние объятия церкви и небрежнейшие. Если только ожидаемый пост возбудил в нас такое чаяние, то какое благолепие, благоговение произведет на нас, когда наступит пост? 70-дневный период Великопостной Триоди, изображая Иисуса Христа среди пустыни, в посте и молитве, в искушении от дьявола, в искупительных подвигах страданий и смерти, представляет особенно состояние унижение, уничижение Господа и указывает на греховный плен наш, от которого освобождаемся мы подвигами благочестия в продолжении 70 дней, подобно древнему Израилю, который некогда по прошествии 70 лет избавился от тяжкого рабства вавилонского. Посему Церковь в некоторые из приготовительных к Великому посту недель, подобно древнему Израилю, оплакивает духовный плен грешников 136-м псалмом: «На реках Вавилонских, тамо се духом и плакахум, внегда помянуте нам Сиона, и как вавилонский плен исправил древнего Израиля от богопротивной наклонности к идолопоклонству, подвергшей его постыдному и тяжкому плену, так 70-дневный период Великопостной Триоди очищает и приготовляет нас к торжеству духовного избавления от греха и смерти, доставленному нам воскресением Спасителя из мертвых. Во вторую приготовительную к Святой Четырнадцатице неделю Церковь продолжает смирять гордость и призывает нас к смиренному раскаянию во грехах, изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, кои с искренним раскаянием обращаются к Богу. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет на литургии чтением евангельской притчи о блудном сыне, по имени которого называет и самую неделю. Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю, как-то святой Златоуст, Августин, Астерий, епископ Амасийский и другие. В VIII веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном, ныне поемой церковью в эту неделю. Притча о блудном сыне Господь по своей благости и милосердию для предохранения нас от зла и неразлучных с ним бедствий раскрыл, что источник жизни святой, достойный и блаженный заключается только в благодатном союзе с Богом. Блудный сын, получивший от отца должную часть имения и в стране дальней расточивший свое наследие, изображает грешников, которые, удаляясь от Отца Небесного, тратят дары природы, общества и благодати, и с этой тратою неминуемо истощают и теряют все блага жизни достойной, мирной и полезной. Сын, удалившись от отца, небоязненно начинает жить блудно, благо и радости жизни в удалении от Бога постепенно оскудевают. За обилием последовали обнищание, голод, унижение и духовная смерть. Нищета, голод и унижение — эти лишения и меры небесного правосудия и милосердия, наказующего и исправляющего нас, сокрушили и смирили блудного, нищего, голодного, униженного и погибавшего. Он пришел в себя, почувствовал крайнюю степень своего заблуждения, решился возвратиться из страны дальней и греховной. При первой мысли заблудшего и духовно мертвого обратиться к Отцу с раскаянием надежда и радость загораются в сердце его. Он идет к Отцу и с приближением к Дому Отеческому, к Церкви, надежда и радость его, эти первые блага жизни становятся в сердце кающегося обильнее и ощутительнее. Благодать Божия предваряет его, умеряет и обогащает новыми дарами. Полнота благодатного умерения и радости по совершенному обращению грешника к Богу запечатлевается вечным блаженным единением с Господом. Были слышны пения и лики. Так радость бывает на небесе и одином грешнице кающимся. Но тому, кто, подобно старшему сыну милосердного отца, действительно не колиже заповеди Божией приступив, не превозносится постоянством свое служение Богу и не считает ближних своих недостойными помилования Божия, когда они с раскаянием обращаются к Богу, тому Отец Небесный по своему неизреченному милосердию обещает еще высшую всегдашнюю радость в неизреченном единении с собой, чада. Ты всегда со мной еси, и вся моя твоя суть. Примером блудного покаявшегося церковь внушает, что никто не должен отчаиваться в помиловании и спасении, ибо близ Господь сокрушенный сердцем и смиренный духом спасет. а примером старшего сына научает не превозноситься своими делами. «Игда сотворите вся повеленная вам глаголите, яко раби не ключими, то есть ничего не стоящие есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом». Итак, кто согрешил, да не умедлит покаяться и исправиться, а кому Бог помог сохранить себя от греха, да не превозносится. Указывая же на причины гибельного удаления от Бога и предохраняя нас от такого заблуждения, Церковь словами апостола Павла, читаемые в неделю о блудном, внушает, что вся милет суть, но не вся на пользу, вся милет суть, но не аз обладан буду. От чего? Итак, блудный сын был рабом своих страстей в рабской зависимости от своих чувственных порочных наклонностей, вместо того, чтобы эти наклонности иметь во власти своего разума и веры. Будучи рабом своих страстей, он соделал члены тела своего членами блужения. Итак, Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был, наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот и я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертвый, ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.
Благослови, душе моя, Господа.
когда он был еще далеко, увидел его отец, его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Так безграничная и преумилительная любовь Божия, каково до ныне было его терпение по отношению к грешнику, таковы же ныне его прощение и его радость. Как только грешник покается и вступит на стезю, ведущую к Богу, Бог уже спешит ему в средине, принимает его, падает ему на шею, целует его. Велика радость матери, видящей исправление сына, велика радость пастыря, нашедшего пропавшую овцу, велика радость женщины, отыскавшей потерянную драхму, но все это не может сравниться с радостью Божией, когда грешник покается и возвратится к Богу. Как только началось покаяние в сердце нашем, хотя мы еще далеко-далеко от Бога, Бог уже видит нас, и быстрее солнечного света, устремляющегося в темную землю, идет нам в средине. В средине новому человеку, который через покаяние зачинается в нас. «Ты разумелеси помышление мое издалеча», — восклицает пророк, обращаясь к Всеведущему. Спешит Отец Небесный нам на помощь, простирает руки свои и поддерживает нас, дабы мы не пали назад, снова в пропасть бесовскую, на поле свиное, в страну голода. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам», — говорит апостол Яков, — «о помощь скорейшая». О руки благословеннейшие, если мы еще не угасили в себе и последние искры совести и разума, то должны устыдиться пред таковой любовью Божией, должны мы как можно скорее покаяться и поспешить с опущенными долу очами и вознесенными горе сердцами в объятии своего оскорбленного родителя». Когда покаявшийся сын предстал пред отцом, он сказал ему то, что и задумал. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Но этим он даже еще не закончил всего, что желал сказать. Он еще хотел добавить «прими меня в число наемников твоих». Однако отец и не дал ему завершить. Отец не допустил, чтобы покаянник унижался, прося у отца сделать его своим наемником, потому отец прервал его и начал обнимать его и целовать. Его, столь оборванного и грязного, и сохшего, и одичавшего, начал милостивый отец обнимать и целовать, и крикнул рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Лучшая одежда представляет собой все богатство и красоту духовных даров Божиих. Это есть одежда святости и чистоты, в какую был облечен Адам до грехопадения и ухода от Бога в дальнюю сторону. Вся одежда есть сам Христос, потому она и называется лучшая. Нет на небесах одежды лучше сей. И апостол говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Душа, обнаженная от всякого блага, полностью совлекается. Ее старая грязная и изорванная одежда отбрасывается, душа же облекается в одежду новую. Эта новая одежда души представляет собой нового человека, покаявшегося, возрожденного, прощенного и принятого Богом. Без новой одежды сей никто не может пребывать во Царстве Божьем, что ясно видно из притчи Христовой и о брачном пире царского сына. Это облачение, по словам апостола, составляет милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, более же всего любовь, которая есть совокупность совершенства. Перстень на руку означает венчание души со Христом. Покаявшийся разрывает все блудные связи с миром, сим прилепляется душою свою ко Христу и пребывает с Ним в нераздельном единстве. Это обручение происходит силою и благодатью Святого Духа, за печатью коего хранятся дары небесные. «Дайте и обувь на ноги», — говорит Отец рабам своим. Обувь означает силу воли, с которой человек пойдет по пути Божию, исполнившись решимости, не уклоняясь направо и налево, не озираясь назад. Под откормленным и закланным теленком следует понимать самого Господа нашего Иисуса Христа, который предал Себя на заклание рода очищения ради очищения грешников от грехов. Под рабами подразумеваются или ангелы, или священники. Если под домом отчим имеется в виду только небо, тогда под рабами надо разуметь ангелов. Если же считать, что дом отчим есть Церковь Божия на земле, а это столь же верно, то в таком случае под рабами должно понимать священников, призванных совершать таинство жертвы Христовой и им питать людей в жизнь вечную. Что здесь прежде всего имеется в виду Церковь, ясно из следующего. Блудный сын еще не умер телесно, а пока человек не разлучится от своего тела, он принадлежит к Царствию Божию в виде Церкви Божией на земле. Но под рабами, наряду со священниками, подразумеваются и ангелы. Это явствует, во-первых, из того, что ангелы присутствуют в храме при совершении святых таинств, а во-вторых, из того, что через ангела-хранителя Бог направляет людей на стези спасения. «Ибо этот сын мой был мертвый, ожил, пропадал и нашелся. Тело его еще кое-как существовало, но душа была мертва, одна оставшаяся в нем искра божественного дара загорелась и оживила всю его душу. Он был осужден с той самой минуты, как потребовал раздела от отца своего, и нашелся. Это значит, он нашел себя при свете Божией искры, ибо до того он сам себя потерял. Бог знал о нем и не терял его из виду до последнего мгновения, до мгновения покаяния». Начали веселиться, услышав обо всем происшедшем, старший сын осердился и сказал отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказание твое, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». «Сын мой, — сказал ему отец, — ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так Бог умеряет праведника, напоминая ему о безмерных благах, коими тот вместе с ним обладает и располагает. Все мое твое. С возвращением твоего покаявшегося брата твои блага не умаляются, а твоя радость должна возрасти. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Так завершается эта притча, сама по себе являющаяся целым Евангелием тайн и поучений. Тот, кто будет молитвенно углубляться в притчу сию, еще более откроет в ней еще больше тайны и поучений. Слава Господу нашему Иисусу Христу, давшему нам притчу сию, словно полную сокровищницу премудрости, из коей поколение за поколениями черпает для себя богопознание и самопознание, научаясь любви через терпение Божие, прощению через человеколюбие Божие и радости через радость Бога, приемлющего покаявшихся грешников. Слава и Его безначальному Отцу и Животворящему Духу, Троице единосущной нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский, Жичский и Охрицкий.
Если душ наши, Богородице, дева радуйся, благодатная Мария.
почева Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Казалось бы, это притча о несправедливости. В самом деле, плохим был блудный сын, бросил семью, потерял все причитавшиеся ему деньги на грех, на распутство потратил. С точки зрения справедливости он должен быть наказан. Отец не наказывает своего блудного сына. В этой притче словно сталкиваются две ценности человеческого бытия — справедливость и любовь. И та, и другая имеют огромное значение для жизни людей. Без справедливости не может существовать человеческое общество, это знает каждый. Справедливость ищут у государства, когда обращаются в суд. Справедливость ищут у церкви, когда обращаются к духовнику с просьбой рассудить, как поступить в той или иной жизненной ситуации. Справедливость очень важна для человеческого общежития, но отец нарушает эту справедливость и недостойного сына поставляет рядом с собой, как и сына верного. Конечно, это не могло не поколебать внутреннего состояния сына верного и доброго, и евангельский рассказ передает нам его недоумение. Но отец отвечает старшему: «Твой брат пропал и нашелся». Какая же радость, какое счастье! Это повествование помогает нам понять, что в Божьем замысле любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость. Дай Бог, чтобы божественная воля, явленная через дивное евангельское повествование сегодняшнего дня, помогла нам всем вступить с этими добрыми мыслями в поприще Великого Поста. Дай, Господь, каждому видеть в первую очередь свои грехи и быть способными прощать другого человека, ведь если будет так, то мы спасемся. Помоги всем нам, Господь, проникнуться мудростью сегодняшнего евангельского повествования и научиться поступать так, как поступил отец, принявший блудного сына, да и как поступил блудный сын, придя и раскаявшись пред отцом своим. Казалось бы, блудный сын не имел никакого шанса на прощение, но ведь получил и прощение, и оправдание. Вот почему Господь и предлагает нам это замечательное повествование, когда Церковь и все мы устремляемся навстречу Великопостному поприщу, с тем, чтобы через пост, молитву и покаяние очистить душу, по возможности освободиться от грехов и с великим чувством радости и веры встретить светлое Христовое воскресение. Этими завещаниями, словами из проповеди святейшего патриарха Московской вся Руси Кирилла мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и спаси Господи всех за терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти особенные дни, приготовительные к вступлению в Святую Четыридесятницу, Великий Пост. Аминь.